Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова, рассказ протоиерея Ильи Шапира о святом благоверном князе Вячеславе Чешском. Далее из архива нашей радиопрограммы в цикле «Познавательная литургика» беседа Александры Никифоровой со священником Максимом Плякиным. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
О молитве Иисусовой. Беседы старца с учеником. Ученик. Направление современного монашества, при котором упражнение молитвою Иисусовой встречается очень редко, может ли послужить для меня извинением и оправданием, если я не буду заниматься ею? Старец. Долг остается долгом и обязанность обязанностью. Хотя бы число неисполняющих еще более умножилось. Обет произносится всеми. Ни множество нарушителей обета, ни обычай нарушения не дают законности нарушению. Мало то стадо, которому Отец Небесный благоволил даровать царство. Всегда тесный путь имеет мало путешественников, а широкий — много. В последние времена тесный путь оставится почти всеми, почти все пойдут по-широкому. Из этого не следует, что широкий потеряет свойство вводить в пагубу, что тесный сделается излишним, ненужным для спасения. Желающий спастись непременно должен держаться тесного пути, положительно завещанного Спасителем. Ученик. Почему называешь ты тесным путем упражнение молитвою Иисусовою? Старец. Как же не тесный путь? Тесный путь в точном смысле слова. Желающий заняться успешно молитвою Иисусовою должен оградить себя и извне, и внутри поведением самым благоразумным, самым осторожным. Падшее естество наше готово ежечасно изменить нам, предать нас. Падшие духи с особенным неистовством и коварством наветуют упражнение молитвою Иисусовою. Нередко из ничтожной, по-видимому, неосторожности, из небрежности и самонадеянности непримеченных возникает важное последствие, имеющее влияние на жизнь, на вечную участь подвижника. «Аще не Господь помогал бы ми, в мале вселилась бы во ад душа моя. Подвижися, нога моя, милость Твоя, Господи, помогаши ми». Основанием для упражнения молитвою Иисусовую служит поведение благоразумное и осторожное. Во-первых, должно устранить от себя изнеженность и наслаждение плотские во всех видах. Должно довольствоваться пищей и сном постоянно умеренными, соразмерными силами и здоровьем, чтоб пища и сон доставляли телу должное подкрепление, не производя непристойных движений, которые являются от излишества, не производя изнеможения, которое является от недостатка. Одежда, жилище и все вообще вещественные принадлежности должны быть скромные в подражании Христу, в подражании апостолам Его, в последовании Духу их, в общении с Духом их. Святые апостолы и истинные ученики их не приносили никаких жертв тщеславию и суетности, по обычаям мира не входили ни в чем в общение с Духом мира. Правильное, благодатное действие молитвы Иисусовой может прозябнуть только из Духа Христова. Прозябает и произрастает оно исключительно на одной этой почве. Зрение, слух и прочие чувства должны быть строго хранимы, чтобы через них, как через врата, не ворвались в душу супостаты. Уста и язык должны быть обузданы, как бы окованы молчанием. Празднословие, многословие, особливо насмешки, пересуды и злоречие — суть злейшие враги молитвы. От любопытства и любознательности суетных должно отказаться решительно, обратив все любопытство и все изыскания на исследование и изучение пути молитвенного. Нуждается этот путь в тщательнейшем исследовании и изучении. Он не только путь тесный, но и путь, вводя и в живот. Он наука из наук и художество из художеств. Так именуют его отцы.
Избранные главы о молитве из творений святителя Игнатия Брянчанинова читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студии «Феофания».
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер ФС-77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.
Благоверный Вячеслав Чешский. Благоверный Вячеслав, он же Винчеслав или Вацлав, князь Чешский, был внуком святой княгини Людмилы, которая воспитала его в христианской вере. Получив прекрасное образование от пресвитера Павла, ученика святителя Мефодия, святой Вячеслав владел славянским, латинским и греческим языками и был всесторонне образован. Отец его, князь Ростислав, погиб в 920 году в бою с уграми, венграми, и 18-летний Вячеслав вступил на княжеский престол. Он управлял мудро и справедливо, заботясь о христианском просвещении своего народа. Выкупая детей язычников, проданных в рабство, он отдавал их на воспитание в христианском духе. Князь Вячеслав был миролюбив, почитал духовенство, украшал храмы. Он много потрудился для укрепления христианства в Чехии. Он перенес мощи мученика Вита в столицу Чехии Прагу, построил для них великолепный храм во имя святого Вита. Немецкое духовенство, преследовавшее ранее святителя Мефодия, противодействовало и святому Вячеславу и восстанавливало против него завистливых вельмож. Эти вельможи стали интриговать против Вячеслава и уговорили его младшего брата Болеслава занять престол. Чтобы избавиться от Вячеслава, Болеслав пригласил его на освящение храма. Вячеслав отказался верить слугам, которые предупреждали его о заговоре. Он пошел в храм к утренне и на пороге храма был убит своим братом и его друзьями. Это произошло в 935 году. Изрубленное тело святого Вячеслава несколько дней лежало без погребения, отчего народ негодовал и волновался. Мать, узнав об убиении Вячеслава, похоронила его тело в церкви при княжеском дворе. Кровь, пролитую в церковных дверях, долго не могли отмыть. Болеслав, став правителем, занялся искоренением православия в Чехии и насаждением католичества. Он настаивал на служении литургии только на латинском языке. Под давлением народа, почитавшего Вячеслава как мученика, братоубийца, по-видимому, раскаялся и перенес его мощи в Прагу, похоронили в церкви святого Вита. Страстотерпец Вячеслав вместе с княгиней Людмилой почитаются покровителями Чехии. Сколько подобных случаев в мировой истории. Как, слушая житие благоверного Вячеслава, не вспомнить, например, святого Эдуарда, короля Англии, и особо многих святых российских правителей, от Бориса и Глеба Киевских до императора Николая II. Личное благочестие, любовь к народу своему, обильные дары на благоустроение храмов Божиих и на светлейшем этом фоне, кровавым пятном, предательство ближайшего окружения и подлое убийство из зависти, древней каиновой зависти. И повторение во всех, кажется, деталях той первой библейской истории, как в первом же поколении, человеческом, брат брата убивает и ищет в том себе оправдание, но не находит и не может найти. И становится скитальцем, нигде покоя не обретающим. Чешский народ, как видим, скоро покаялся в том, что допустил этому ужасу братоубийства совершиться. Скоро стал чтить святого страстотерпца Вячеслава. Не так английский народ, и вскоре после убиения святого Эдуарда овладевают Англией в начале XI века норманны. И для нас допущенный грех цареубийства лишил покоя великий народ, вверг его в пучину непрекращающейся десятилетиями гражданской войны, где все как древле, брат на брата. Лишь прославление святых страстотерпцев дает реальную надежду на будущее их прощением и великим молитвенным дерзновением пред Богом.
В эфире программа «Благовещение».
Познавательная литургика. Трудные вопросы богослужения разбирает член комиссии межсоборного присутствия Русской Православной Церкви по вопросам богослужения и церковного искусства, клирик храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, священник Максим Плякин. Мы продолжаем наш разговор о разных видах поминовений на православном богослужении. Сегодня речь пойдет об поминовении старообрядцев и некрещенных. Также отец Максим расскажет о том, что такое вечное поминовение, поминальные кирпичики и чем отличается простая записка от заказной.
Перед комиссией стоит больнющий вопрос, например, о поминовении, во-первых, невоцерковленных людей. Это больнющий вопрос, на самом деле, он стоит перед комиссией. Во-вторых, есть другой вопрос, неправославные. У огромного количества наших прихожан родственники неправославные, католики, лютеране. У кого-то родственники в расколах. На Украине это вообще, когда раскол проходит не через село даже, когда раскол проходит через семьи, когда часть семьи у Филарета, часть семьи в канонической церкви. Даже такое бывает. То есть, что делать людям, реальным, живым людям, у которых родные люди скончались, не примирившись с церковью.
Еще старообрядцы тоже. Вот
со старообрядцами проще. Со старообрядцами гораздо проще. Да. Есть синодальное разъяснение 1850, кажется, 8-го года, подготовленное святителем Филаретом Дроздовым, в котором значилось, что если у присоединившихся к церкви от старообрядческого раскола есть родственники, упокоившиеся, не примирившиеся с церковью, но при этом на этих людей не распространялись персональные прещения церковной власти, то есть их не отлучали персонально, то церковь из соображений снисходительности и из желания лучшего, возможно, они присоединились к церкви не от упорства, а от того, что не дошли просто до нее. Святитель Филарет и с его подачи синод благословили таких людей поминать в наших храмах. Формулировка была расплывчатая. Церковь не усомнится разрешить поминовение таковых. По крайней мере, я знаю прецедент, у нас же тоже огромное количество старообрядцев и потомков старообрядцев. Я знаю священников, которые совершенно не обинуясь, старообрядцев поминали на Паскомедии. Совершенно не смущаясь, именно вот в духе вот этого разъяснения святителя Филарета.
Все-таки точный ответ какой?
Богословского ответа пока, к сожалению, нет. Есть вот это синодское разъяснение. Но там, как я уже сказал, несколько двусмысленная формулировка. Поминовение допустимо, но в какой форме не вполне понятно. То есть вот на мой взгляд, вот как некого такого интерпретатора на практике постановления церковной власти, мне кажется, как минимум поминовение на панихиде допустимо. Для усопших в старообрядчестве. Если, повторюсь, у них не было личностного конфликта с церковью.
Хорошо, теперь, значит, вот. Некрещенные и живые, и усопшие.
Некрещенные. Здесь мы, опять-таки, в нашем богослужении наблюдаем конфликт, причем острейший. С одной стороны, мы молимся на Ектеньях, на Проскомидии, на Евхаристическом каноне о властях страны. И эта молитва входит в Евхаристический канон. Подчеркну, о властях этой страны и о том, что под их владычеством мы проводили мирное житие. Однако сказать, что вся наша власть исключительно благочестивые православные христиане, будет, как мне кажется, поэтическим преувеличением. Таким образом, мы не просто молимся за нехристиан, мы молимся на евхаристическом каноне. С другой стороны, приносить бескровную жертву за некрещенных людей канон церковный запрещает. И вот эту коллизию нашего богословия и нашего богослужения мы пока тоже удовлетворительным образом не разрешили. Я, например, не дерзаю поминать некрещенных ни за здравие, ни за упокой. И у нас в храме просто в свечной лавке, принимая поминальные грамоты, принимая записки о здравии и упокоении, каждый раз переспрашивают, все ли у вас крещены. Потому что все-таки крещение, это если, конечно, и не гарант того, что человек со Христом, то, по крайней мере, некие ворота, ведущие в сторону Небесного Царствия. И если человек по каким-то причинам, иноверец, атеист, просто агностик, индифферентный, не присоединился к церкви при жизни, то просить о нем, как о брате, так сказать, в литургическом смысле слова, было бы просто насилием над волей. Он не хотел.
Но ведь время-то было советское, может быть, он и хотел, да не смог.
Понятно, но мы не предвосхищаем суда Божия. И упаси Боже, никто, надеюсь, не будет говорить о том, что все те, кто вне видимых границ Церкви Христовой представили, да хотя бы в советские годы, что это непременно обитатели ада. Я надеюсь, что таких сентенций все-таки не прозвучит.
Но как же быть родственником? Вот как молиться им о своих некрещенных родственниках?
Мне кажется, самое оптимальное в этом случае – это творить дела милосердия. Я знаю, что очень популярная практика – читать канон мученику Уару, тем более, что есть древнерусский еще канон «Умоли Уаре за усопшие наши внешние роды». Но мне кажется, самое действенное – это, во-первых, себя самого приучать к милосердию и тех, кому человек оказал благодеяние, кому он оказал милость, просить присоединиться к молитвам об этом человеке. Что ради милости живущих, ради исполнения евангельских заповедей здесь на земле, чтобы Господь помиловал и того человека, который здесь на земле до его церкви по каким-то причинам не дошел.
А, кстати, вот почему мученик Уар именно мученик?
У него есть эпизод в житии, где описывается, что праведная Клеопатра, в имении которой был похоронен святой Уар, просила его о ходатайстве за ее родителей, умерших в язычестве. И ей было извещение, что загробная участь ее родителей смягчена. Другой вопрос, что в нашей повседневной практике, это практически преломляется в то, что вот если кто отмолится у Ару, то вот молебен у Ару, он и приравнивается к панихиде за тех вот ваших усопших, как если бы они были крещены. И это, конечно, грубейшее искажение церковного предания. Мы можем молиться в надежде, что ходатайство святого превозможет нечестие и безевангельскую жизнь человека, который умер вне Христа, но мы не можем рассматривать этот канон как панацею.
Вот есть еще одна панацея, я видела и в храмах, и в монастырях, вечное поминовение называется, и многие люди верят в то, что если они закажут вечное поминовение за того или иного родственника, который так или иначе страдает, то это будет панацея от всех его бед.
Святой Феодор Студит, отвечая на вопрос о времени второго пришествия, однажды произнес такую довольно горькую фразу. Он говорит: «Хотя бы и мир весь умолял, не ускорит, и хотя бы и мир весь просил, не закоснит». Иными словами, судьбы Божьи, они человеческими усилиями не контролируются. Мы можем только просить. Мы можем смиренно молиться, склонившись в молитве в надежде, что милосердие Господне окажется выше каких-то канонических рамок.
А меня всегда удивляло, как мы, люди, те или иные монахи или священники, можем гарантировать вечное поминовение, если мы сами не вечные.
Никто не может гарантировать, конечно, вечности, но здесь имеется в виду следующее. Это, может быть, такая, скорее, фигура речи наших далеких древнерусских предков, что предполагалось, что человек, оказавшего храму особое благодеяние, будет поминать все веки, доколе стоит этот храм. То есть все то время, пока есть возможность. Ведь вечный в древнерусском и вечный в русском – это не синонимы. Вечный – это именно в веке, во времени, а не сейчас, когда вечность – это синоним бесконечности. И, конечно, вечное поминовение, доколе стоит храм, естественно, оно будет. Во многих храмах даже высекали имена, скажем, ктиторов, строителей, благотворителей храма просто на стене, чтобы всякий пришедший в храм видел эти имена и вознес свою молитву о людях, которые когда-то этому храму сделали благодеяние. Вот как, скажем, в Севастополе, в Морском соборе по стенам высечены имена моряков.
Как в храме Христа Спасителя.
Но в храме Христа Спасителя там все-таки не так много имен, там больше названий частей. А есть поминальные храмы, где именно вот имена на стенах. Так в храме памятники Иова Многострадального в Брюсселе. Там имена убиенных безбожной властью по стенам, практически весь из этого состоит. И, соответственно, можно просто идти вдоль стен и творить панихиду по новомученикам-исповедникам российским.
В каком-то смысле такое же значение имеют и кирпичики, которые мы
конечно,
показываем сейчас.
Конечно. И, скажем, вот у нас в храме имена людей, которые вот внесли пожертвования на кирпичик, это отдельный синодик. Вот, и его, я надеюсь, мы будем читать, доколе сами будем в силах. Вот, то есть мы знаем, что эти люди пожертвовали на строительство, пусть немного, но они пожертвовали. И они вправе надеяться на то, что мы, служащие в храме, хотя бы своей молитвой их отблагодарим. Но, естественно, ни то, ни другое не гарантирует того, что человек будет спасен. Как мы не можем гарантировать и собственного спасения.
Говоря о поминовении, еще вот хочется сказать о записках. Если вы придете в тот или иной храм или монастырь, то есть записка на молебен, есть записка на литургию простая, есть записка на литургию заказная. И вот как часто за свечным ящиком говорят, заказная – это самое сильное.
На деле это последствия, может быть, даже не столько советского, сколько синодального времени. В идеале литургия, если она служится с поминовением каких-то имен, включает эти имена в количестве единиц. Более того, в служебнике, в том месте, где стоит на литургии заупокойное поминовение, там есть оговорка. «Аще будет о усопшем приношении глаголисица». То есть, с точки зрения составителей нашего служебника, с точки зрения чинопоследования литургии, заупокойное ектенье в литургии – это факультативный элемент. Если будет приношение, если будет пожертвование за усопших, тогда помяни его. Если не будет, так не поминай усопших. Литургия все-таки служба торжественная и праздничная.
Ну, а когда литургия воскресная, а если это субботняя литургия?
Любая. Аще будет о усопшем приношении. То есть, если нету сугубых поминовений заказных, именно когда человек пришел и говорит, вот мне нужно помянуть бабушку, моего дедушку, потому что у них вот день смерти. Вот если есть такое внятно высказанное пожелание, то тогда в любой литургии заупокойное поминовение – факультатив. И родительская суббота отличается от обычного богослужения только тем, что там есть, во-первых, заупокойный канон на утренне, и есть панихида после вечерни. Опять-таки не после литургии, а после вечерни. На практике что получается? К нам приходят сотни людей, которые пишут тысячи имен в записках. Каждодневно. И даже у нас в не самом крупном городском храме 500-600 имен на одной службе – это норма жизни. Если бы была восстановлена вот эта древнецерковная норма, когда в маленькой общине, объединенной вокруг одного храма, любое поминовение – это событие, тогда естественно, что градации записок бы просто не было. Человек приносит просфору на литургию, это за рабу Божию имя Рек, и на проскомедии, на ектеньях будет поминаться имя этой самой рабы Божией, имя Рек. Отсюда история в житии святого папы Григория Двоеслова, когда у него римская Матрона засмеялась на литургии. История там была такая. Значит, некая Матрона, испекшая хлеб, у себя дома принесла этот хлеб, и на этом хлебе святой Григорий литургисал. И когда он произносил слова Христа «Примите, едите, сие есть тело мое», она засмеялась. Он останавливает литургию и спрашивает, почему ты смеешься? Она говорит, смешно мне, владыка, что хлеб, испеченный моими руками, ты называешь телом Христовым. Вот, святой Григорий помолился, и Господь эту Матрону очень так явно чудесным образом вразумил. Но здесь суть. То есть человек испек хлеб в своей домашней пекарне, принес его на литургию, и на этом принесенном хлебе служилась литургия. Никаких заказных записок. Человек пришел и говорит, вот помолитесь обо мне, и на этом хлебе служится литургия. Проскомидия. Приготовление хлебов. Принесение. Вот оно, принесение. Люди принесли хлеб, вот литургисайте на нем. Сегодня, когда, во-первых, мы жители больших городов, где испечь просфору самому технически трудно, виноградников у нас нет. Оливки на балконе, как правило, не растут. То есть ни вино, ни масло, ни просфоры мы в храм принести реально не сможем.
Греки приносят, кстати.
Большие хлеба, они более там, они там в магазинах продаются.
Продаются, но и хозяйки и сами пекут.
Многие ли у нас могут похвастаться домашними пекарнями? И еще, чтобы с нормальной печатью, чтобы было понятно, что это именно литургический хлеб. Вот поэтому что может принести горожанин в церковь? Может принести деньги. На это церковь испечет просфор, на это мы закупим лампадное масло, на это мы закупим несколько бутылок когора и будем литургисать всю следующую неделю. Есть, конечно, случаи, когда люди там, допустим, на Кубани, в Молдавии, в южных регионах Украины, они на литургию приносят вместо денег бутылку вина. Причем, может быть, даже из домашнего виноградника. И это, допустим, в Болгарии это считается вообще привилегией для сельчанина, если литургия будет служиться на его вине. Это поощрение для активных членов прихода.
Да, мы, городские жители, уже отошли от этого, конечно.
Нам это невозможно, мы можем принести только деньги. В какой-то форме будет. Значит, человек напишет, за кого молиться, вот его пожертвование в храм, вот какая денежная сумма, дальше уже храм эту сумму переработает, в масло, в электричество, которое будет освещать этот храм. Но этих имен сотни, тысячи. И поэтому, когда диакон, допустим, или священник поминает вслух на иктенье, ну сколько он может помянуть? 10 записок, 20 записок, все. Иначе у него поминовение будет длиться дольше самой литургии. То здесь приходится выбирать. И тогда, соответственно, мы определяем для себя, кого мы поминаем. Вот как это решается, допустим, у нас на приходе. Если заказывается заказная литургия за какое-то конкретное прошение о здравии, о путешествующих, об успехе дела, благодарение Богу, у нас обязательно читается отдельное прошение о благотворителях храма, мы их поминаем, то вот эти отдельно заказанные поминовения мы читаем отдельно всегда. Из вот этой остальной принесенной кучи записок они будут прочитаны, естественно, все, но в основном про себя в алтаре, втихую. А из этой кучи вынимается ну, 5-7 записок, наугад практически. Конечно, когда наши прихожане не слышат имен своих родных людей,
они очень огорчаются.
И тогда приходится объяснять, что даже если 3 секунды читать одну записку, то встать на следующие 2 часа и перечислить все записки, которые к нам поступили, мы не имеем технической возможности. Это преференции, конечно.
То есть... По существу нет никакой разницы.
Принципиально никакой.
Записка.
Если записка подается на литургии, то по идее, в теории, за этого человека должна быть вынута частица на проскомедии, чтобы в конце вот прозвучала та самая молитва «Отмый, Господи, грехи поминавшихся зде». И с этой молитвой мы погружаем в чашу вот эти вот символические представления, эти частички. Мы просим Господа изгладить грехи из живых и умерших. Поэтому, кстати, частицы и из-за упокойного ряда, и из-за здравного погружаются в чашу вместе. Потому что у Бога нашего мертвых нет. Бог
то
наш есть Бог живых.
Мы подаем записку не для того, чтобы ее прочитал диакон.
Мы подаем в первую очередь для того, чтобы кровь Христова омыла этого человека и изгладила его грехи или живого, еще здесь на земле, или уже отошедшего отсюда, но за которого мы, тем не менее, продолжаем молиться. Вот высший смысл литургии. И поэтому, когда раздаются рассуждения о том, что вот этот молебен выше литургии, мне тогда хочется плакать, откровенно говоря. Вот и теоретически, вот, если поступает записка с именем, то за этого человека вынимается частица из просфоры, чтобы потом ее погрузить в кровь Господню, и эта же записка должна быть прочитана на иктенье. На практике частицы-то мы вынимаем, и бывает, что в какой-нибудь праздничный день у нас на дискосе аккуратненькая пирамидка из этих частиц. Но имена прочесть мы чаще всего просто не успеваем.
Заказная записка стоит дороже. Но в данном случае мы платим не диакону, а мы жертвуем на церковь по собственному желанию, если хотим.
И в качестве, так сказать, благодарения жертвователю, вот его записку, может быть, это тоже некий такой элемент коммерциализации, но единственное, чем мы можем отблагодарить жертвователя в этом случае, это его записку гарантированно прочитать.
Подошла к концу очередная беседа со священником Максимом Плякиным, клириком храма в честь Рождества Христова в городе Саратове, членом комиссии по вопросам богослужения и церковного искусства межсоборного присутствия Русской Православной Церкви. В музыкальном оформлении передачи прозвучали архивные записи, песнопения в исполнении хора Александра Невского собора в Париже. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В следующий раз мы продолжим разговор о разных видах поминовения на православном богослужении.
В эфире программа Благовещение.
И завершит нашу передачу литературная страница. Читает Валерий Шалавин.
Владимир Галактионович Короленко. За иконой. Глава 13. Андрею Ивановичу нужно было зайти к знакомому мужику в одну из ближайших деревень, носящую многозначительное название Сивухи. Он звал меня, но я чувствовал усталость и хотел сберечь силы для обратного пути, поэтому мы условились, что он пойдет один, а я выйду спустя некоторое время и потихоньку пойду по дороге, Андрей Иванович меня догонит. Я так и сделал. Пошатавшись еще по базару, напившись чаю и расплатившись с хозяевами, я надел свою котомку и тихонько поплелся прямой лесной дорогой. Оказалось, однако, что Андрей Иванович опередил меня. Выйдя из лесу, я вдруг услышал его голос. «Эй, Галактионыч, пойдите сюда!» Он лежал на траве среди целого общества у зеленого шалаша, построенного под лесом в стороне от дороги. Синий дымок вился тонкой струйкой над землей, теряясь в кустарнике. Над огоньком висел котелок, и какой-то мужик с мохнатой головой, без шапки и босой, мешал в котелке ложкой. Другой, тоже раздетый, лежал у огня, облокотившись подбородком на руки. Человека три в сапогах и шапках, видимо, приезжие, остановились на время. Невдалеке стояли нераспряженные телеги, а лошади щипали у кустов траву, обмахиваясь хвостами. Еще какой-то низенький мужичок, весь серый и белесый, со светлыми глазами и незначительными чертами лица, которые хранили выражение постоянной, недоумелой улыбки, сидел в стороне от других в телеге, то и дело пожимаясь от комаров и почесываясь. Поздоровавшись, я пожелал узнать, зачем здесь шалаш и что они делают в поле далеко от деревни.
«Бикетчики», — сказал лежавший на земле. «Значит, гля бикету».
Видя, что я не совсем понял, другой, мешавший ложкой в котле, прибавил.
«Гля разбою, стало быть, гля рабежу мы поставлены».
Я догадался, что это сельский пикет. Сняв котомку и положив ее под голову, я с наслаждением растянулся на сыроватой траве. Над моей головой лапчатые листья клена, насквозь пронизанные лучами солнца, качались на длинных стебельках, купаясь в синем воздухе, и мне казалось, что они трепещут от такого же сознательного наслаждения, какое в эту минуту переполняло меня. Между тем в компании около огонька начался опять разговор, прерванный моим приходом. Первый начал Андрей Иванович.
«Ну-ну, говори дальше, не опасайся. Товарищ это мой, простяк». «Ну вот, больше ничего. А что, полагаю я, не может быть, значит, чтобы нам провалиться, потому как мы при отцах, дедах недавно господами и живем. Стало быть, на отцовском месте. Потому что господа, значит, об монастыре родили. Мало ли их господ, и теперь еще на кладбище лежит. Вот была, слышь, война севастопольская. Я мальчонкой был, и то помню. Выбежали мы с ребятами за околицу, глядим. Везут из лесу в черной телеге смоляной гроб. А в гробу, слышь, полковник, убитый в монастырь, едет корониться. Да не то, что полковники, тут и генералы лежат. «Не туда гнешь», — строго сказал Андрей Иванович. «Ты это что же, на генералов свернул? Ты о кудеснике да скажи». «Он, видишь, тебе какое слово сказал? Стало быть, ты ему и отвечай, а генералов оставь».
«Да, то-то вот», — подтвердил один из проезжих мужиков не без ехидства.
Я понял, что опять попал на словопрение, и мне стало ясно взаимное положение сторон. Бикетчик Иван Савин — мужик из-под монастырской слободки.
быть может, прямой потомок какого-нибудь Петра Алексеева или Сидорки Тимофеева, которых в старые годы, как мы увидели выше, сыскивали, имали, били за немысленное и скотское дерзновение кнутом и водворяли на прежнее жилище, дабы обитель паче прославлена была, а не пуста. Потомки Сидорки Тимофеева, давно уже лежащие под старым крестом, со всею силой похороненного здесь мира, примирились с обителью. Но кругом осталось много непримирившихся. Собеседники Савина, беспоповцы из окрестных деревень, возвращавшиеся на этот раз с базара. Предмет спора — будущая судьба аранного поля. В старообрядческом населении, жадно подхватывающим все проявления человеческой слабости среди иноков обители, носится легенда, гласящая, что некогда всему этому месту суждено провалиться сквозь землю, как Содому. Люди старой веры угрожают этим также и слободке. Андрей Иванович на сей раз являлся в не совсем-то подходящей ему роли посредника или председателя на этом полевом диспуте у бикетного шалаша. Иван Савин насчет кудесника ответил не сразу. Я не глядел на него, но ясно представлял себе его спокойное лицо, простодушный взгляд голубых глаз, мохнатую белокурую голову и неторопливые движения. Он продолжал помешивать в котелке, и когда заговорил опять, то в его голосе слышалась спокойная уверенность человека, не навязывающего своих взглядов другим, но зато твердо убежденного в том, что он говорил. А насчет кудесника так это верно. Была, слышь, у одного монаха черная книга, и по этой самой книге он до всего доходил. Всю ночь, бывало, огонек у него в келье. Мастерит что-то, либо эту книгу читает. И сделал он земное подобие, вроде бы сказать, шар земной. И тут тебе солнце, и земля, и звезды. Заведет пружину, и пойдет эта земля в ход. И солнце тебе выкатывается, и луна на круг земли ходит. И, стало быть, звезды тоже по своим местам. Как у Бога, так и у него. В аккурат. «Ну, в этом, я полагаю, греха нету», — сказал Андрей Иванович. «Потому это называемый глобус». Я повернул голову, чтобы видеть, какое впечатление произвели эти слова городского человека на собеседников. Услышав его приговор, снабженный таким мудренным словом, старообрядец глядел несколько секунд растерянным взглядом. «Нету греха, говоришь, в этаком-то деле?» «То-то, сказывают, в этом еще греха нету», — продолжал Савин. «Потому что это подобие на славу Божию, значит, для вразумления человеков. Ну а вы послушайте дальше. Стало быть, сколько-то прожил он и помер скорую смертью, без покаяния. Пал у себя в келье и умер». «Оно видно, что уж Бог не потерпел», — вставил Раскольник. «Ну, значит, как помер он, надо было сундуки вскрывать. А замки у него так хитро прилажены, бились, бились, ничего не поделают. Вот и позвали, слышь, для этого дела нашего деревенского одного. Мастер тоже был на все руки. Он и отпер». «Ну, нехорошо действительно. В одном, слышь, сундуке деньги так пачками и лежат, веревочками обвязаны. Он, значит, с иконой-то езжал не раз. А как другой открыли, так тут уж тьфу! И сказать грешно. Лежит в сундуке, сделана девица, как быть живая». Старообрядец, поднявшийся на локоть, с горящими глазами не вытерпел и, перебив рассказчика, досказал сам. «И слышь, толкнуть эту девицу под ложечку, сейчас она срамные слова может говорить». «Слов-то мы положим, что не слыхали», — сказал Савин. Андрей Иванович молча и сосредоточенно покачал головой. Ободренный его видом старообрядец заговорил с страстным возбуждением. «Да ведь это, братец мой, что он говорит? Ведь уж в Яв для всех знамение было от Бога, что нельзя ему, батюшке, больше ихнего места терпеть. Насмердело!» В котелке закипело. Савин отодвинул котелок от огня и затем сказал своим ровным голосом. «Знамение, братец, понимать тоже надо. К чему оно дается? Видите, опять это верно, он говорит, что было знамение. Стало быть, на порядке у нас видели. Может, часовенька махонькая стоит? Тут прежние годы вертеп был. Это вот завтра, к отвалу ярмарки. Мордва соберется, видимо-невидимо. Так вот, в прежние года, не очень давно, у них в этом месте игрище было. Девки, бывало, хороводы водят, песни поют, а парни на гармониях играют в дуды, дудят. И все, значит, у самого монастыря. Конечно, нехорошо, само собой. Бывало тут всего. И пришла, знаешь, один раз к игрищу этому девица, сторонная какая-то. Мордва вся белая, а девица эта в черном платье, только голова белым платком повязана. Вот пришла, стала средь игрища, стоит этак, руки вытянула, глазами в одно место смотрит. А чья девица? Неизвестно. Вот разошлась мордва с игрища, а она стоит. Ночь пришла, она все не с места. Наконец того, поверите ли, на заре вышли наши бабы коров гнать. Что за диво! Стоит девица средь полянки, ровно статуй. Перепугала народ весь. Стали, которые подходить, спрашивают, что, мол, девонька, по какой причине стоишь? Ни слова. Ну, тут уж увидели, что дело это непростое. Приехал исправник Воронин, свели ту девицу силам с места, и стала она после того объяснять. Вышла, говорит, на игрищу, и вдруг это вижу. Все кругом провалилось. Я одна на малом месте стою, и ступить некуда. А икона, значит, на облаке в небо поднялась.
«Ну вот, видите», — подхватил старообрядец, — «ведь уж это в яве обозначает, что ихнему месту не стоять».
Андрей Иванович сосредоточенно покачал головой и сказал, обращаясь к Ивану Савину. «Поэтому вижу я, ваше дело ай-ай плохо».
«А я так полагаю», — ответил Иван Савин, — «не может быть, чтобы нам провалиться». «Потому ты рассуди сам, милый человек. Первое дело игрищу с этих самых пор уничтожили, отслужили на том месте молебен с иконой и поставили часовенку».
«Да что игрище, будто в одно игрище дело», — перебил возражатель. «Насмердело ваше место перед Господом Аки Содома».
Иван Савин снял совсем котелок с огня, попробовал кашу и сказал другому бикетчику. «Готово, дядя Силантий. Пущай вот поостынет маленько». Затем, обратясь к собеседнику, ответил. «Это, брат, ты сверх ума говоришь». «Это неизвестно». «Конечно, грешны и мы». «А все за монахов, авось Господь с нас не взыщет. Они особо, мы особо. Потому мы разве монахам молимся? Мы владычице молимся, вот кому. Тоже ведь и об вас было знамение».
«Мало ли», — угрюмо сказал старообрядец и затем поднялся, — «пора и запрягать нам».
Оба они с товарищем пошли к лошадям. Белесый мужичок, сидевший в телеге и слушавший очень внимательно весь разговор, подошел к огню и, почесывая руками брюхо, сказал, лукаво подмигивая в сторону ушедших,
«Не любят, как про них заговорили, им и запрягать надо».
И затем, постояв несколько секунд, он опять улыбнулся и сказал,
«А у нас, слышь, Еще какая-то новая вера прискочила. Астрицка, что ли, сказывают? Часовню хотят строить.
«А какое же, говоришь, знамение об них?» — обратился Андрей Иванович к Савину.
«Да вот знамение тоже немалое. Ходит тут паренек ихний, безумный. Это недавно целую деревню спалил. А прежде-то у нас в монастыре не в урочное время на колокольню забился и давай звонить. Народ весь перебулгачил. Просто сказать, юродивый паренек этот. А отчего стал юродивый? Так вот отчего. Был он у них за первеющего начетчика. И на родениях ихних за место попа читал. Вот, говорит, однажды, сам ведь и рассказывает это, когда в себя приходит. Много, говорит, читал. Толковал от ума. В перстах божество разбирал. Устал. Выхожу, говорит, на крыльцо. Стал, говорит, супротив ветру, прохлаждаюсь маленько. А дело вечернее. На небе звезды горят, и луна стоит. Светло, как вот днем. Только, говорит, слышу, вдруг трещит что-то над лесом. Оглянулся туда. Летит поверх лесу змей крылатый. Огромаднейший змей летит. Весь пламенем пышет и трещит так, ровно бы в трещотку. Оглянуться, говорит, не успел я. Уж он полнеба покрыл и прямо на нашу деревню да ко мне, да пасть расставляет. Вот ждут, пождут в избе. А парня все нету. Вышли за ним, а он лежит пластом, как неживой. С тех пор и ума решился. Когда я опомнится, так все-таки ненадолго.
«Галактионыч, вы не спите?» — спросил у меня Андрей Иванович.
«Нет, Андрей Иванович, не сплю».
«Слушаете?»
«Слушаю». Он помолчал, по-видимому, ожидая от меня еще что-то. Потом сказал. Я представлял себе при этом его наморщенный лоб и сосредоточенный взгляд.
«Удивительное дело, право. Вот мы сколько лет в городах живем, и никаких чудес не видали. А у вас кругом, куда ни повернись, чудеса. Или уж просты вы очень».
«Ах, милый, — сказал Иван Савин, — нечто можно городского человека к мужику применить. Ты вот, скажем, сапожник. Купил ты товару, сшил сапог, несешь его к барину или, будем говорить, к купцу. Сейчас он смотрит, сапог форсистый, товар хороший, работу твою знает, и спрашивает он у тебя цену. Ты, к примеру, просишь 5 рублей, а он тебе 4». А уж оба верно знаете, что за 4 с полтиной сапог этот идет. Ежели, скажем, нужда тебе, ты опять у него же просишь. Так ли я говорю?
Ну, к чему только ты это применишь?
А к тому, что, значит, ты в своей воле живешь, и должен ты больше уважать давальцу. А мужик, он кругом как есть... В Божьей воле ходит. Сейчас вот парит крепко, а из-за леса вон уж туча глядит. Тебе это ни к чему. Только что разве промокнешь? А мужик, уж он соображает, стало быть, к чему Господь-батюшка эту тучу приспособляет. Вот теперь для хлебов она пользительна, и мы должны Бога благодарить. А иной раз бывает, хлеба налились, вдруг холодом пахнет. Побежит градовое облако. Тут уж надо мужику ко владычице прибегать. Икону мы подымаем, молимся, отвороти. И стало быть, ежели может еще грехам нашим терпеть, то заступится, пронесет мимо. А ежели уж невозможно и терпеть, мы должны бедствовать так-то.
И видите вы себе от иконы заступление?
И как не видеть?
Явственно видим. Давно ли было?
3-го или 4-го году появился червь на хлебах. И нигде не было. Только у нас. Что на ржи, что на просах, и даже лен жрал. Из себя небольшой, черный, мохнатенький, глаза у него остренькие, А ежели подразнишь его соломинкой, так он и вскидывается, ровно бы сказать вам, змееныш, злющий червь. Пошел я с мальчонкой, с племешом, на Ниву посмотреть. Хлыстнули прутом по колосу. Поверишь ли, как дождь! Вот как дождь этого червяка посыпалась! Ну, видим мы такое наслание, стало быть. Не иначе надо икону поднимать. Подняли, прошли с молебствием. И взялась тут туча, огромная туча, и ударила на поля ветром да грозой. Что же вы думаете? Вышли наутро в поле ни одного червя.
А насчет того, чтобы больных исцелять, бывало ли?
В прежние года много бывало, а теперь не слышно. В книжках вот писано, значит, про моровую язву и потом насчет болящих. А у нас так вот была же чудо от иконы, — вмешался белесый мужичонка. И, слышь, не в давние года. Стало быть, жила в нашем городу купчиха одна. И дочь у той купчихи была хворая. Скрючил ее с 13-го года. Ноги отняло, и не стало ей росту. Все бывало, на лежанке сидит. И ежели на нее стороннему человеку посмотреть, как есть малая девчонка. А уж в ту пору было ей по 17-му году. Много тоже молились они, что икон поднимали. Все не берет сила. Почаевская, слышь, и то не могла помочь ей. Только раз приснился той девице старичок седенький. «Сходи, — говорит ты, скорбная девица, — к Николе в Энское село». Ну, они и поехали. И ведь что думаете? Положили девицу на земь, принесли икону, и стала девица на ноги маленько подыматься. Сама после сказывала, как понесли икону, так будто от головы к ногам ее ветром опахнуло, значит, сила изошла. И с тех пор выпрямилась девица вполне, и такая стала красавица. Приехала через 3 года в то село с матерью. Священник ее и не узнал. «А где, — говорит, — болящая?» «А это, — говорит, — я самая». За хорошего жениха замуж вышла, право. Своя лавка у него в городу и капитал хороший. Вот, братцы, удивительное чудо было у нас. И белесый мужичонка посмотрел на нас довольными глазами.
«Конечно, бывает, — сказал Иван Савин. «Галактионыч! — окликнул меня опять Андрей Иванович. — Слыхали вы это?»
— Слышал.
— А как думаете, может ли это быть?
— Я думаю, что он не врет.
— Не туда гнете, не врет. С чего ему врать-то? Денег за это не дадут. А вы скажите, в чем сила самая? Скажем так, холере надо уже и самой прекратиться. Тоже ведь не вечно ей быть. К тому времени приносят икону. Холера, значит, прошла, чудо. Ну, хорошо, и насчет дождя то же самое, тучу ветром пригнала. А ежели девицу теперь, которая скрючивши 3 года, и вдруг выпрямляет, и вполне, значит, делает из нее человека, это как?
Вера, Андрей Иванович. Андрей Иванович опять выжидающе помолчал.
Вера, вы говорите? То-то вот и есть. Эх, господа, господа!
И Андрей Иванович недовольно махнул рукой.
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.